помехи, которые у нас с вами сегодня сопровождают наш эфир, я подумал, что давайте-ка все-таки мы будем преодолевать трудности, а именно трудности в виде сегодняшнего нашего эфира. Итак, дорогие друзья, несколько слов о том, об итогах избирательной кампании. Начнем с итогов федерального уровня. Партия «Справедливая Россия за правду» проходит в Государственную Думу. И я очень надеюсь, что будет сформирована третья по размеру фракция в Государственной Думе. То есть подсчет последних 6% даст преимущество в социалистической партии «Справедливая Россия за правду», и мы обойдем ЛДПР. Это важно по многим причинам. Здесь речь не в спортивном соревновании. Левые силы должны доминировать в Государственной Думе. Вопрос объединения с коммунистами, с левыми силами, конечно же, мы обсудим с вами отдельно. Да, вот пишут, ура, снова трансляция. Да, будем преодолевать трудности, несмотря на то, что какая-то прямо сегодня проблема в Крыму с интернетом. Я нахожусь еще в Симферополе. Итак, партия проходит в Государственную Думу, получает примерно 19 мандатов, не считая тех, кто побеждает по одномандатным округам. Теперь, что касается меня персонально. Глядя на цифры, получаемые из Крыма, Севастополя и Калининградской области, я не прохожу в Государственную Думу, дорогие друзья. Объясню еще раз, почему и как проводится этот подсчет. Итак, как за партийный список, партия набирает определенное количество процентов, но и, так сказать, избирателей, человек. В зависимости от этого количества процентов партия получает определенное количество мест в Государственной Думе. Половина мест разыгрывается по одномандатным округам, половина по партийному списку. Значит, вот 225 мест. Дальше процент, который получает партия, умножьте на 225, вы получите примерное количество мандатов. Примерное, потому что определенное количество партий не проходит в Государственную Думу. Мы многократно говорили, что голосовать за такие партии бессмысленно, потому что их голос в основном будет доставаться правящей партии. Таким образом, примерно 19 мандатов. Отнимайте размер федерального списка. В социалистической партии «Справедливая Россия за правду» это 4 человека. Остается 15 или 14 мандатов. Значит, как они распределяются между участниками избирательного процесса? Это уже внутрипартийная конкуренция. Вся страна разбита на 36 территориальных групп. И составляется рейтинг, где больше людей в этой территориальной группе проголосовало за партию, значит, это возглавляющий этот список или второй в списке, если процент позволяет, проходит в Государственную Думу. Та группа, которую я возглавляю, прекрасная и замечательная, это Крым, Севастополь, Калининградская область. Вот по тем цифрам, которые я наблюдаю, в число 14 или 15 первых групп моя территориальная группа не войдет. А значит, я не становлюсь депутатом Государственной Думы. Но, дорогие друзья, я в любом случае хотел еще раз поблагодарить всех крымчан, севастопольцев, жителей Калининградской области, которые поддержали меня, нашу программу и партию «Справедливая Россия за правду». Огромное вам спасибо за поддержку. Несмотря на то, что я персонально в парламент не прохожу, мы будем вместе дальше отстаивать те интересы, которые интересы страны, избирателей, как мы их понимаем, вносить в Государственную Думу те законопроекты, о которых мы говорили, и, соответственно, менять ситуацию в государстве. Хотя, конечно, результаты этой выборной кампании не дают решающие рычаги. Мы с вами видим, что правящая партия продолжает иметь конституционное большинство. И, к сожалению, голосование наших избирателей дает основание правящей партии говорить, что все то, что она сделала, людям нравится. Они это поддерживают. И пенсионную реформу поддерживают, и рост цен поддерживают, и так далее, и тому подобное. Увы, это... Вот теперь «Единая Россия» это говорить по-прежнему может. Что касается самой избирательной кампании, сейчас вроде связь наладилась, и я расскажу вам поподробней. Еще раз хочу повторить, очень интересно, мне крайне любопытно, кто из первой пятерки правящей партии будет работать в Государственной Думе. Потому что мы, конечно, относимся с огромным уважением к Сергею Лаврову, с не меньшим уважением к министру обороны Шойгу, но их работа на министерских постах не имеет никакого отношения к политической деятельности партии «Единая Россия». Вот это вот важно посмотреть, сколько пойдут ли они, одним словом, на работу в Государственную Думу. Иначе опять перед нами определенная технология, когда популярных людей показывают, но они не будут иметь никакого отношения к политической работе. Конечно, очень хочется надеяться, что раз эти люди возглавляли, уважаемые, замечательные, безусловные патриоты, возглавляли избирательную кампанию, избирательный список «Единой России», они будут работать в парламенте. Теперь о самой, значит, избирательной кампании. Всего справедливый наблюдатель, та система, которая по всей стране наблюдала за ходом выборов, было замечено 2461 нарушение. 925 жалоб было подано. В том числе здесь находятся жалобы и нарушения, которые мы наблюдали в Крыму. Значит, в Крыму было около 400 нарушений нашими наблюдателями и членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса замечено. Около 400. Примерно 340 были в устной форме прямо решены на местах. То есть сказали, это не так, и все это было исправлено. По некоторым жалобам были поданы в участковой избирательной комиссии жалобы в письменном виде, в территориальной избирательной комиссии и в избирательную комиссию Республики Крым. Сам лично обращался в эту высшую инстанцию Республики Крым, в том числе по телефону. Теперь какие нарушения наблюдались? Часто встречающиеся нарушения – это непрошитые списки избирателей. Значит, чтобы вы понимали, дорогие друзья, о чем идет речь. Это не просто там крючкотворство, вот там что-то не прошито, что-то там. Значит, когда список избирателей прошит, на него ставят печать, расписываются люди, и если там что-то не соответствует тому, что должно быть, вплоть до уголовной ответственности. То есть это документ строжайшей отчетности. Когда список избирателей не прошит, то мы можем полагать, что это, как говорится, заход на фальсификацию, потому что туда можно что-то, так сказать, добавить, и таким образом возможно повлиять на итоги голосования. Это первое, что хотел сказать. Второе. Невероятное количество надомного голосования. Вот это, собственно говоря, ноу-хау, которое наблюдалось в Крыму, Севастополе, в Калининградской области, да, и по всей стране. Значит, о чем идет речь? В Крыму почему-то большинство людей, которые захотели, чтобы к ним пришли домой с урной, сосредоточены в Ялте и в Евпатории. На некоторых участках Симферополя тоже это есть, но рекордсмен, ялтинский участок, я не буду говорить его номер, потому что сейчас смысла нет, я туда лично приехал с коллегами, значит, 1700 избирателей, 977 человек якобы захотели, чтобы к ним пришли домой с урной. Эту информацию социальные службы дают, депутаты от правящей партии приносят, и комиссия как бы должна реагировать. Но и здесь интересно, есть комиссии, которые просто отказывают в этом, потому что они понимают, о чем, собственно говоря, идет речь. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, это желание, чтобы урна и наблюдатель не находились рядом. Вот в чем смысл такой технологии. При этом вводятся дополнительные урны. Вместо одной, двух, трех, как обычно, там 5-6 урн. Задача, видимо, стоит так, что наблюдателей мало, и наблюдатель не успеет. Одновременно две группы могут выезжать. Ну, то есть, вот мы с вами, взрослые люди, понимаем, о чем идет речь. Вчера мы ездили с коллегами по участкам. Приезжаем на один из УИКов, значит, спрашиваем, сколько у вас заявок на надомное голосование? 25, 35, 40. Приезжаем на соседний участок. У вас сколько? 350, 550, вот 977. При этом есть огромные сомнения, что просто физически можно такое количество заявок обработать. Вот из Калининградской области говорят, здесь тоже очень интересные данные. То есть участки, на которых надомного голосования на порядок больше, чем людей, которые сами пришли на избирательные участки. Вот, например, в городе Нестеров 392 бюллетеня, это вот выехали и как бы обошли тех, кто по каким-то причинам не может сам прийти. 46 – это люди сами пришли. Вот другой участок. 131 в переносной, значит, уровне, в стационарной 69. Ну, вы скажете, как же, надо, конечно, людям помогать. Но мы с вами взрослые люди. Если на одном участке одного города 25 человек обращаются с такой просьбой, а на соседнем участке 977. Ну, мы с вами понимаем, о чем идет речь. И здесь встает вопрос о трех днях голосования. Потому что 977 человек даже теоретически, ну, прям вот никак за сутки не обойти. И поэтому трехдневное голосование, вот оно приводит к появлению новых избирательных технологий. Вчера в эфире одного из крымских каналов мы обсуждали выборы. И избранный кандидат от правящей партии, конечно, говорил, что три дня голосования – это прекрасно и здорово. А я предлагаю на факты посмотреть, без эмоций. Вот смотрите, выборы, нет, конечно, должно быть удобно, но в логике давайте продлим голосование, ну так может оно год у нас, очень удобно, раз в год сходил, проголосовал, это не то. Люди, примерно 50% наших избирателей не пришли на выборы. Не ходят они на выборы по многим причинам, потому что они разочарованы, потому что они не видят кандидатов, которые вызывают у них доверие, программы кандидатов, они с ними не знакомы. Вот эту проблему надо решать. Смотрите, средняя явка на выборы в Государственную Думу в 2016 году, ну вот в Крыму, например, порядка 47%. Три дня сделали. Нет, понятно, ковид, эпидемия, все, вопросов нет. Явка какая? 50, грубо говоря. То есть один день 47%. Три дня примерно такое же количество людей приходит. Вопрос, значит, дело не в количестве дней, не в удобстве, а в сущности выборов. Вот о чем надо говорить. Поэтому если выборы будут в один день, то возможности для фальсификаций меньше, надомное голосование перестанет быть источником сомнений в легитимности выборов, как это происходит в этом году. Так что я думаю, что, конечно, нужно возвращаться к выборам в один день. При этом электронное голосование, да, пусть используется. Это, так сказать, способ, который помогает увеличить явку и привлечь те слои, которые население, которые, к сожалению, стесняются вообще выйти по какой-то причине, встать с дивана и выйти. Ну вот в целом то, что я хотел вам сказать по выборам. Еще добавлю, что в ночь выборов здесь, в Крыму, было интересно. Ну вот одна из жалоб, которая была подана, значит, выглядит следующим образом. Пожилая женщина, наш наблюдатель, находится на участке. Чтобы, опять, дорогие друзья, вы понимали, потому что не все представляют выборные процедуры, что там дальше происходит. Происходит подсчет голосов. Вот комиссия вместе с наблюдателями все это смотрит, но поскольку у нас есть члены комиссии с правом совещательного голоса, то есть они прямо участвуют в подсчете. Это разрешает. Дальше составляется протокол, где пишется, сколько за какую политическую силу, за какого кандидата проголосовали. Ставится печать, расписывается член избирательной комиссии, и копия этого протокола отдается наблюдателю. Смысл в этом очень простой. Вы, разместив наблюдателей на всех избирательных участках, вы получаете копии протокола. И изменить дальше что-то, ну, это уже уголовное дело, как вы понимаете. Что происходит там? Председатель избирательной комиссии вдруг начинает сильно нервничать, берет, рвет папку с жалобами нашей избирательницы, значит, вот нашей коллеги, говорит ей всякие нехорошие слова, а потом берет и убегает с избирательного участка. А некие молодые люди просто препятствуют, так сказать, удерживают какое-то количество времени вот наших коллег внутри избирательного участка. Дама убегает. Я звоню в Республиканскую центральную избирательную комиссию. Говорю, вот вы к такой-то убежала. Значит, здесь, ну, алгоритм действий очень простой. Вызывайте полицию. И наши коллеги тоже говорят, вызываем полицию. Но женщина пожилая, и она начинает волноваться. Она говорит, ой, да я не знаю, ну как-то, ну полиция. Понимаете, да, ситуация? В общем, в итоге, через некоторое время, вот эта сверхнервная дама возвращается. И составляется, так сказать, протокол, как он должен быть. Это вот одна история вам. Чуть, как говорится, не закончившаяся вмешательством полиции. Вторая история. УИК, вот этот рекордсмен, где на 1700 избирателей 977 людей, которые не могут и не хотят прийти на участки. Еще раз хочу подчеркнуть, закон говорит так. Избирательная комиссия сама определяет, может отказать. То есть боюсь ковида, это не причина, чтобы урна к вам пришла. Вот там инвалид, сломанная нога, больной человек. Вот это да, это причина. И вдруг наш наблюдатель сообщает, что на этом УИКе отказываются выдавать протокол. Говорят, мы сейчас съездим в территориальную избирательную комиссию, подпишем протокол и вернемся. Ну, дорогие друзья, вот в чем смысл, еще раз, наблюдателя, находящегося на участке. Протокол не должен покинуть избирательный участок, потому что есть подозрение, что он может быть переписан и фальсифицирован. Поэтому вот посмотрели итоги голосования, вот дайте протокол, чтобы там это все было отражено. Поставьте печать и подпишите. Нет, мы сейчас куда-то там поедем. Звонит наш наблюдатель. Мы звоним, опять-таки, в избирательную комиссию республиканскую Крыма. Рассказываем об этом случае. Надо сказать, они реагируют. Да, перезванивают на этот участок. Через там, 10 минут перезванивает наш наблюдатель и говорит, все нормально. Все сказали, просто еще не досчитали. Сейчас выдадут протокол. И протокол выдается. Ну вот это так, чтобы вы понимали, так сказать, те подводные течения, которые там во время выборов происходят. Я при этом рассказываю там, ну, совсем, что называется, чуть-чуть. Так, переходим к вопросу, который вы здесь задаете, дорогие друзья. Первый вопрос. Сергей Михеев проходит или нет? Не знаю. Сейчас еще до конца непонятно, потому что вот система внутрипартийной конкуренции, она тоже такая сложная. Я желаю, конечно, Сергею Михееву обязательно попасть в парламент, чтобы там было много достойных людей. Но мы это узнаем буквально, значит, в ближайшее время. Так, итак, вопросы. Я понимаю, дорогие, переполняют эмоции, но, тем не менее, давайте мы будем, так сказать, достойно относиться к любым результатам, за которые мы боролись, и которые мы получили. Я хочу сказать, что главное – это те идеи, с которыми мы идем на выборы. Эти идеи никуда не деваются. Я надеюсь и практически убежден, что люди, которые шли вместе с нами на выборы, они и дальше, вне зависимости от попадания в Государственную Думу, будут продолжать бороться за эти идеи. По крайней мере, я вам это точно гарантирую в отношении меня. Итак, дорогие друзья, давайте все-таки какие-то сущностные вопросы. Вы начинаете, дорогие друзья, говорить о тех или иных коллегах по партии. И я хотел бы просто пояснить вам, ну, что ли, отдельные моменты. Вот часто встречающиеся вопросы. Почему вы баллотируетесь в составе этой партии, а не той партии? Почему вы не объединились вот с этими политиками? Почему вы не объединились вот с этими политическими силами? Дорогие друзья, политика – это не магазин, в который вы можете прийти, и там на полке вот лежит товар, и прям все. Объединение политическое – это очень сложный процесс. И поэтому, когда мы с коллегами из общественного движения «Патриоты Великого Отечества» объединились с нашими коллегами из движения Захара Прилепина, с партии «За правду», мы сделали шаг вперед. В рамках объединения с партией «За правду» мы объединились со «Справедливой Россией» и с «Патриотами России». Получилась партия «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Другие политические силы не шли на объединение. Не получалось создать ту платформу, на которой можно участвовать в выборах, входить к людям с программой, добиваться определенных результатов. Это первое. Второе. Конечно, сегодня, глядя на те результаты выборов, которые есть, хочется, чтобы они были иными. Но это понятно сегодня. А полгода назад итог выборов был не предопределен. За него надо и нужно бороться. Это второе, что хочется сказать. Поэтому давайте вы создаете еще партию вот с этим человеком, который мне нравится. Дорогие друзья, это так не работает. Политические партии не создаются как ООО. И мы с вами в свое время проходили сложный, трудный путь борьбы, когда создавали свою политическую силу. Я напомню, она называлась «Партия Великое Отечество». На выборах 2016 года мы были единственной, да, в общем, и до сегодняшнего дня, единственной силой, которая собрала 200 тысяч подписей, даже чуть больше, и сдала Центральную избирательную комиссию для того, чтобы принять участие в выборах. Но мы с вами видим, что малые партии Государственную Думу не проходят. И это очень важный момент. Дальше. В эту Государственную Думу сейчас непонятно, то ли пройдет, то ли не пройдет партия «Новые люди», о которой вы тоже много вопросов задаете. Значит, хочу сказать, что вне зависимости от того, пройдет партия «Новые люди» в Государственную Думу или нет, нужно понимать, что это партия буржуазная. Это партия, которая выступает за платную медицину, платное образование. Даже вот, я был один раз в эфире телевизионной программы, где обсуждался их пункт о том, что нужно ввести возможность откупиться от армии. Но все это завернуто в такую хорошую обертку, новое, такое необычное. В этом смысле мне кажется, что «Новые люди» – это такой политический кот в мешке. Я не могу сейчас точно сказать, за какие законопроекты будут голосовать депутаты от этой партии, насколько они изменятся, придя в органы власти в ту или иную сторону. Вот серьезно, мне это сложно сказать, но та программа, которая озвучивается, она в основном не дает, как мне кажется, избирателю понять смысл и суть политических взглядов каких-то и конкретных людей, и конкретных сил. И я уже об этом говорил. Дебаты, которые производятся, они, ну, это вот 5 минут, вы можете куда-то говорить в камеру. Прямо вот обратитесь к вечности. Но нет возможности подискутировать с друг другом. И это делается намеренно, потому что, ну, представьте себе дебаты с представителем «Единой России». Вот первый вопрос, и он дальше плывет. Вы как относитесь к пенсионной реформе? Ну вот что он скажет? Если он скажет, что она не нужна, он будет противоречить программе партии, и, в общем, наверное, это для него хорошо не кончится. Если он скажет, что пенсионная реформа нужна, это сложное, извешенное решение, ну, сразу понятно, какое количество голосов он получит. Поэтому не ходить на дебаты – это технология определенная. Хочу сказать, что в Крыму я не видел на дебатах представителей правящей партии. Возможно, они были. Я не видел. В Калининграде я участвовал в дебатах. Там был представитель «Единой России», но потом было не найти запись. Вот вообще никак. Даже не смогли найти. Не предоставляется запись, и все. Другая технология. В Севастополе я тоже не видел представителей «Единой России», но мне говорили представители СМИ, что там, да, к ним приходят. Поэтому разные есть кандидаты. Но не ходить на дебаты, и чтобы дебаты были вот такие вот ни о чем, что называется, это тоже определенная технология. Потом, во время выборного процесса мне это было, ну, что называется, не с руки говорить, потому что агитировать против нельзя, да, но теперь уже можно сказать. Вот есть одна политическая сила, представители которой вообще не заключили даже договоры на бесплатное эфирное время ни в Крыму, ни в Севастополе. Вы, наверное, подозреваете, как эта партия называется? Да, правильно. Это партия «Яблоко». Перед нами позиция политическая этой партии, о которой она стыдливо не говорит. Поскольку в Конституцию внесены изменения, и прямо говорить, что призывать к расчленению страны, говорить, что Крым как-то должен еще свою судьбу определять, невозможно. Поэтому что они делают? Они участвуют в выборах во всей России, но в Крыму и Севастополе они не ходят на бесплатные эфиры, не вешают ни одного плаката, не выставляют ни одного агитатора, не выпускают ни одной листовки. Таким образом, по факту, проявляя свою политическую позицию. Но избирателю они ничего не говорят. Ну, судя по результатам, наш избиратель все-таки это прекрасно все понял. Вижу, что от партии «Яблоко» есть один одномандатник. Мне, честно говоря, даже интересно, кто это и где это. Ну, мы этот вопрос как-то в другой раз, так сказать, изучим. Ну вот, дорогие друзья, основные вопросы, которые сегодня хотел с вами обсудить, это, наверное, эти. Сейчас давайте посмотрим, что еще есть у нас в чате здесь такого актуального. Так, по объединению с КПРФ. Ну, о цели такой говорил Захар Прилепин, говорил Сергей Михайлович Миронов, собственно говоря, говорил и Зюганов. Так что это вопрос такой. Ну вот пишут, Стариков поплачь, может легче станет. Дорогие друзья, не дождетесь. Не дождетесь. Я не очень понимаю, зачем противники какие-то приходят для того, чтобы писать такие вещи. Вы удовольствие от этого, значит, получаете. Значит, вот кто-то пишет, чувствую себя обманутым. Значит, дорогие друзья, Вот это чувство неправильное. Сейчас подведут итоги окончательные. Мы поймем, кто от партии «Справедливая Россия за правду» проходит в Государственную Думу. Не сомневаюсь, что в этом списке будут достойные люди, наши единомышленники, и поэтому нужно было идти на выборы и нужно было голосовать. Но проблема заключается вот в чем. Практически половина страны на выборы не пришла. Если бы эти люди пришли, или хотя бы половина этой половины пришли, итоги выборов были совершенно иного характера. Поэтому явка на выборы для правящей партии не нужна, ее сушат. Вот, например, мне присылали из одного региона, не помню даже сейчас уже из какого, способ, каким образом местные определенные силы понижали явку. Просто в группы, в социальные сети поступала информация о том, что на избирательных участках работают приставы. Ну, смысл такой, то есть ты приходишь, а тебя там сразу, у вас там, значит, штраф неоплаченный, то там все. Ну, то есть задача отпугнуть людей. Понятно, что никаких, конечно, приставов ни на каких участках быть в принципе не может. Но часть избирателей таким образом от выборов отвадили. Вопрос, кому это было нужно? Тем, кто хотел, чтобы явка была низкая. Почему правящая партия в этом заинтересована? Потому что ту мобилизацию, которая осуществляется через административный ресурс, мы видели в первый день голосования. Ну, вот когда очереди стоят в Москве, в Крыму, прямо в Санкт-Петербурге, несмотря на ковид, люди там прям давятся в первые два часа обязательно прийти, таких людей тысячи. Ну, понятно, что их туда направили. И направила их не гражданская совесть туда, а определенная политическая сила, которая таким образом как бы мобилизует, приводит и как бы требует от них отчета. Ну, собственно говоря, у вас есть же знакомые, родные, близкие, друзья. К сожалению, жалобы на то, что принуждают голосовать и принуждают голосовать за определенную политическую силу, они очень чисты. Так, дальше. По поводу результата, я уже сказал, результат не устраивает, конечно. Но, так сказать, результат персональный мой, я вам уже сказал, я не прохожу. Но я никогда не рассматривал общественную и политическую деятельность как получение личного результата. Когда мы в 2016 году с коллегами определяли, каким образом, в каком формате мы будем участвовать в выборах в Государственную Думу, я сразу сказал, что я не буду идти по одномандатному округу, буду идти только по списку. Когда список партии ПВО не был зарегистрирован, то, соответственно, я тоже не принимал участие в выборах. 25 лет не голосовал, сейчас сходил, проголосовал за СССР. По результатам ведро. Вообще всякую адекватность потеряла. Значит, надо действовать по изречению Мао. Винтовка рождает власть. Нет, дорогие друзья, вот так нам точно действовать нельзя. Потому что есть избитая фраза о том, что Россия исчерпала лимит революций. Это действительно мое глубокое убеждение. Мы должны сегодняшнюю систему изменять, используя парламентские методы, используя пропаганду, используя все, кроме выхода за правовое поле. Потому что разрушение государственности – это самая печальная и опасная, что может только случиться. У русского народа многонационального есть только одно государство. Ну, конечно, Белоруссия тоже государство русского народа. Украину пытаются переделать из государства русского народа. Но по большому счету государство одно – это Россия. К ней надо относиться крайне бережно. Ну, дорогие друзья, я смотрю здесь в основном у вас, так сказать, эмоции, которые, безусловно, должны и переполнять по итогу большой работы. А вот откуда у ЕР взялось большинство голосов, вот это хороший вопрос. И каждый, кто был туда таким образом мобилизован на избирательный участок, кто подумал, ну ладно, я проголосую, хотя это не совпадает с его политическими взглядами, пусть тоже задаст себе этот вопрос. Но давайте не будем, так сказать, думать, что у правящей партии нет своего избирателя. Конечно, он есть. И многих этих избирателей я видел во время встреч. Более того, была достаточно частая история, когда вот, передвигаясь по Крыму, люди узнают, подходят, там, жмут руки, автографы спрашивают. Ну, что-то доброжелательное говорят, и я за это всегда людям признателен. Но были случаи, когда человек подходит, здравствуйте, здравствуйте, вот Я, естественно, пользуясь случаем, говорю, поддержите партию, поддержите меня. И человек говорит, вы знаете, я вот голосовал вот, или планировал голосовать за другую политическую силу. Ну, что тут скажешь? Это выбор каждого человека. Но задача дать альтернативу, иное видение будущего. Я считаю, что эта программа, с которой Социалистическая партия «Справедливая Россия за правду» выступила на этих выборах, а теперь начнет ее громко и звучно озвучивать в Государственной Думе, в итоге получит значительно несравнимую больше поддержку людей. Те недостатки, недочеты, замечания, проблемы, которые выявились в ходе этой избирательной кампании, потому что партия, созданная из трех частей, прямо сходу ринулась в серьезнейшую избирательную кампанию, и не в одну. Я думаю, что все эти вещи будут учтены, и мы добьемся тех целей, которые нас объединяют. Ну что, дорогие друзья, хочу сказать, что сегодня вылетаю в Москву, увидимся в эфире телевизионных программ, увидимся в эфире программы «Радио Комсомольская правда», а напомню, что она теперь выходит по вторникам в 18 часов. Еще раз большое спасибо всем тем, кто проголосовал, всем тем, кто поддержал, всем тем, кто был наблюдателем, всем тем, кто привел своих родных, близких, друзей, кто преодолел свой скепсис и сам пошел. Но вы видите, что этих усилий, дорогие друзья, пока недостаточно, не хватает. Значит, нужно их наращивать. До свидания, дорогие друзья.